В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Наш умный парень Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы как чувствовали? Потому что мы вас пригласили еще на той неделе, чтобы вы сегодня пришли. А выходные выдались настолько бурными, что теперь, конечно, все от вас рассчитываем узнать, как стало возможным то, что вроде бы вот этот перманентный такой режим гражданской войны в Сирии, он вот несколько лет продолжался, а потом то ли кто-то расслабился, то ли действительно режимом Асада так были недовольны, что армия, в общем, не сопротивлялась, насколько я поняла, чуть ли не сопровождала вот этих вот людей, а как их сейчас называть, боевиками, террористами, оппозиционерами, которые,
соответственно... Вооруженная оппозиция,
которая власть взяли, потому что как бы те, кто пришли во дворец, это представители Тахрира Шама, который у нас террористическая запрещенная организация.
Не только у нас, в Турции, в ООН.
Вот.
И США.
Как понять, что там все-таки? Как, по вашему мнению, что там произошло и как стало возможным такой стремительный захват власти?
Да, ну это вообще прогнозировалось, просто не было известно, каким образом режим пойдет.
Асада.
Угу. Дело в том, что еще в 23-м году это все начиналось, когда были большие протесты в Сувейде, друзы постоянно протестовали. То есть там, где не было полного контроля со стороны спецслужб Мухабарата, там везде проявлялись очаги недовольства. В Латакии даже алавиты начали выступать. Ну, потому что людям нечего было есть, у них не было работы, у них не было денег. И плюс да, это все накладывает, что любые, в общем-то, замечания в адрес режима, в адрес правительства вызывали репрессии со стороны спецслужб. Да? Mm-hmm. Это все так держалось. И самое главное, что эту ситуацию никто не пытался изменить. Асада как бы все устраивало, потому что он занимался своими делами со своей супругой. В общем-то, там у них свой большой был бизнес, можно сказать так.
Какой?
Сирия называлась, да, то есть и все, что там находится, в то время как все остальные, спецслужбы, армия и вообще кто обладал административным ресурсом, им была дана возможность свободного выпаса, скажем так. То есть они зарабатывали где и как хотели. То есть государство им не платило, но сказали, вот у вас есть административные возможности, угу, полномочия, руки, вот используйте ноги, их так, чтобы себя прокормить. Естественно, такой режим долго продержаться не мог, особенно это сказалось на армии, которая в состоянии самовыпаса, понятное дело, превращается из реальной вооруженной силы в такую вот непонятную, угу, деформированную структуру. Никаких реформ не проводилось, и вот это все вот так перманентно проходило. Если раньше, допустим, как минимум народ, да, в 2011-2012 году выступил в поддержку Асада, даже те, кто были им недовольны, потому что они испугались резни.
Череды вот этих арабских весен,
нет,
которые
да,
были.
Да, да, даже ничего, они испугались резни со стороны там боевиков суннитских, да, угу, то есть, потому что там их называли нусайритами, что Сирия не для вас, что Сирия, вы здесь в Сирии чужие. Сейчас, в отличие от Асада, его противники, а именно Аль-Джулани, который, угу, теперь называется, который теперь переименовал себе настоящим именем Ахмед Аль-Шара, да, вот, он теперь говорит, что Сирию теперь нусайритов называют алавитами, вот, он с уважением теперь, да, с ними общается, он заключает сделки с местными исмаилитами, друзами и так далее, гарантирует им безопасность, говорит, что они тоже часть Сирии, вообще, что скоро будут выборы, все сирийцы в них смогут принять участие, и, наконец, в качестве доказательства того, что он не такой уж и радикальный, как о нем думали, он там, например, отменяет обязательные там предписания, как хиджаб, например, да, то есть, пожалуйста, говорит, в Дамаске, если кто не хочет ходить, может его не носить. Угу. То есть, да, он провел работу над ошибками, в отличие от Асада. Если раньше вот те алавиты, друзы, Христиане и другие, просто члены партии БАС опасались, что их вырежут, и они создавали народную самооборону Шабиха, вот эту так называемую, да, то сейчас они уже не видели, да, больше, то есть для них это, что угроза со стороны Мухаббарата Асада, что перспективы там ХТШ были примерно равные, но при этом еще появлялась какая-то надежда, что, может быть, что-то изменится в лучшую сторону.
Я про мониторив публикации разных экспертов, там, иностранных наших, за последние два дня сформировала для себя две мысли. Одна теория заключается в том, что это какой-то крупный договорняк, а другая теория заключается в том, что все стало настолько неожиданным, и кто-то провернул настолько все это тихо, и провернули это потому, что в Сирии все расслабились. Вы вот за какую
часть? Да, ну, в Сирии не расслабились, они просто не могли напрячься. То есть не было стимула, не было инструментов.
Защищать.
Не было. Ну да, как вот я говорил, просто это невозможно было провести мобилизацию и заставить армию воевать. Армия не хотела воевать просто против Асада. Здесь это важный момент, который говорит о том, что, конечно, если договорняк и был, да, то... На чем, кстати, настаивают там арабские, египетские эксперты. Мне много, например, вопросов задавали, просили прокомментировать о том, как так получилось, что Сирия, Россия и Турция заключили такую сделку, и Асад остался вне игры. Почему Россия на это пошла? Как будто у них уже была какая-то фактура. Ну, естественно, я скажу, что об этом ничего мне не известно, как минимум, да. Угу. И откуда... Ну, такие домыслы понятно. Почему? Потому что действительно... если мы говорим о неком договорнике, то тут надо понять, как армия разбежалась-то вдруг, да, то есть она же не могла без какого-то...
Команды.
Да, без команды, без стимула просто так взять и перестать воевать ни с того, ни с сего. Значит, какой-то действительно кто-то на нее повлиял. Это говорит о том, что если и договорняк и был, то кто-то вот изнутри, да, или союзник Асада там был. И второй, конечно, здесь вариант, что, опять же, если учитывая того, что армия вдруг неожиданно разбежалась и все сдала, то тут, конечно, очевидно, что на это никто не рассчитывал, да, но, конечно, версия на самом деле правильная вторая, то есть, что Турция, что сам ХТШ, то есть Хаят Тахрир-аш-Шам, они на это не рассчитывали, на такой громкий успех, то есть изначально операция планировалась в сельской местности западного Алеппо, то есть региона, да, не города, да, то есть они не думали даже, что они войдут в город, сразу они там хотели продавить фронт где-то, чтобы под шумок протурецкие группировки уже сирийской национальной армии начали наступление на курсе формирования сирийских демократических сил. То есть как бы вот такой план изначально был, а тут вдруг случился коллапс на фронте, и армия разбежалась. Да. Потом, может быть, уже какие-то договоренности были, конечно, достигнуты, но уже они, в конце концов, и был договорняк, да, между правительством или частью правительства Асада и ХТШ.
Но в пользу того, что были все-таки какие-то договоренности, может быть, по судьбе Асада, непонятно кого с кем, но все-таки в пользу этого говорит то, что он живой.
Да, да, но мы не знаем, на каком, просто вопрос, на каком этапе этот договорняк был.
Случился.
Да, потому, ну, не сразу же он, например, после падения Хама или сразу же после падения Хомса, но очевидно, что произошел переход именно власти непосредственно, произошел действительно мирным путем.
Мне рассказывали люди, которые живут в Турции, у которых есть там знакомые среди сирийцев, говорят, что в местной паблике ликуют, что люди чуть ли не выстроились вдоль границы, чтобы обратно возвращаться туда, и говорят, что войне конец. А все-таки теперь важно понимать, люди эти были как бы в Турции, потому что они бежали от режима Асада, но поддерживали эту оппозицию, или действительно они считают, что вот войне конец, теперь там будет тишь, мир, благодать и социализм, и поэтому они в мирную Сирию возвращаются?
Ну, большинство, конечно, беженцев изначально были те, кто был против Асада. Они и выдали бы их на 3 миллиона, например. То есть 3 миллиона сирийцев, которые... Они для внутренней Сирии это не беженцы, это внутренние перемещенные лица, да, но тем не менее одно и то же, в общем-то. 3 миллиона, да, там, сирийцев, которые были против Асада, они переместились из других районов, выдали. То же самое в Турцию, в Ливан. Конечно, часть из них — это именно экономические беженцы, часть из них побежали за лучшей жизнью, и так далее. Просто есть люди разные, но в целом, конечно, многие действительно хотели бы вернуться в Сирию, но я на самом деле не думаю, что те, кто находится в Европе, они с радостью поедут туда-назад. Вот те, кто в Турции, да, все может быть, потому что мы знаем, что сам Эрдоган проводит политику уже в отношении мигрантов такую вот достаточно жесткую. То есть у них тоже миграционный фактор, да, является очень важным, и они пытаются сирийцев отправить назад, и всячески их, скажем так, ну, в общем-то, такая нездоровая обстановка вокруг их присутствия, и многие сирийцы уже сами бы с радостью уехали.
Но вот для нас, для Москвы в 15-м году российская армия направила контингент в Сирию по просьбе Башара Асада. У нас договоренности на 49 лет наличие там базы. Теперь вопрос, конечно, по поводу этой базы, но всегда все это преподносилось таким образом, что как бы Башар Асад – российский союзник, нам нужно ему помогать, гонять Бармалеев из запрещенного ИГИЛа, потому что они угрожают, в свою очередь, там, нашему Кавказу. Теперь возникает вопрос, вот Иван Стародубцев, например, его поднимает. А российский союзник Башар Асад или все-таки сирийский народ?
Российские союзники — это армия и флот, да, как известно.
Это у нас внутри, а снаружи?
Да, снаружи у нас нет союзников, у нас есть партнеры. Да, ну да, сейчас действительно был союзником, можно сказать и так, потому что там соответствующие договоры были, да, взаимопомощи и так далее. И, конечно, конечно, Россия прежде всего хотела иметь дело с сирийским народом. Если сирийский народ отказался от своего правителя, он отказался его защищать, он отказался за него воевать, в том числе армия, что здесь может сделать Россия, да, поэтому можно выдумывать, как это делают там эксперты египетские, там других стран или западные, всякие договорники, но если армия хотела бы защитить Асада, если бы народ хотел защитить Асада, никаких бы договорников быть не могло в принципе.
Ну, либо это заговор, знаете, как западных спецслужб, подговорили оппозиционеров, помните, как они их поддерживали.
Даже если даже подговорили, если они подговорили сирийскую армию, весь сирийский народ, то, очевидно, те себя дали подговорить. И, то есть, собственно, ситуация была такая. Ну, конечно, это абсурд, да, это невозможно было сделать. И, конечно, да, просто понятно, что и у России, если сам сирийский режим не будет воевать, не собирается себя защищать, то почему его должна защищать Россия?
Ну, очевидно, получилось. То есть сейчас важно понимать, как бы, то, что произошло в Сирии. Это следствие того, что Асад изначально был слаб, и вот эти вот 12 лет были медленно просто концом его режима, или там концом режима династии всей. Или же действительно вот на каком-то этапе получилось так, что кто сильнее, тот власти смог взять.
Ну, я склоняюсь, конечно, к тому, что, в общем-то, падение началось в 2011 году. Просто оно удержалось из-за того, что, в отличие от Ливии, там, да, допустим, в Сирии есть там алавитское меньшинство, другие группы, которые сплотились вокруг Асада и не дали, в общем-то, его сбросить. То есть, конечно, во многом, да, многие с этим не соглашаются, но я на этом как бы настаиваю, что не будет там именно военных формирований, дивизий, состоящих из алавитов, не будет ополченцев алавитов, христиан, друзов там и других, ну, друзов в меньшей степени, они потом, в общем-то, стали заняли нейтральную позицию. Наверное, Асад бы не удержался, вот как ситуация, как в Ливии, да, если бы она была моноконфессиональной страной, да, как были под ней сунниты. Или там же еще был Курдстиф, там еще Курдстиф фактор, есть черкесы.
И он никуда не уходит.
Да, он никуда не уходит, поэтому в такой вот мозаике, на самом деле, Асаду даже было легче удержаться. Но одно дело, когда Асад контролирует вот такую небольшую полоску, которая в 15-м году, да, которая была в 14-м, которая тянулась от Латаки через Хамму, потом через Хомс и туда на юг до Дамаска. Такая узкая, как вот как кишка, да, вдоль Сирии, а вокруг разные группы боевиков. И, конечно, там и с населением легче вести себя, и, в общем-то, прокормить на иранскую помощь. А когда Асад получил в руки всю Сирию, где, ну, не всю, а 75% территории, где, так называя, где большинство населения, так или иначе, вот то самое, как оно называется, тихое, как протест, как слово-то есть? Тихий. Как тихий протест, да, у которого внутренний.
Скрытый.
Да, скрытая позиция, да, которая не протестует, протестуют, но в душе они Асада очень не любят. Mm-hmm. Вот, они, то есть ситуация, конечно, изменилась. То есть оказалось, что выиграть мир гораздо сложнее, чем выиграть войну с помощью России и Ирана, и поэтому все, в общем-то, ситуация стала коллапсировать и дальше.
Но сейчас же мы предполагаем, что Сирия, поделенная как раз вот как это лоскутное одеяло, то есть Идлиб фактически оккупирован Турцией, а что там еще у Израиля, естественно, свои интересы, а плюс курдский фактор тоже есть, иранский фактор тоже есть, а уже никакая территория не контролируется там сторонниками Асада, например, но гражданская, это означает, что действительно гражданская война закончена, потому что как бы условно звено какое-то раздражающее в виде Асада оттуда ушло, его изъяли, ведь наоборот противоречие сейчас будет еще больше, борьба за власть.
С одной стороны, да, вроде бы может начаться борьба за власть, но с другой стороны, надо иметь в виду, почему Джила не удалось это все, и почему это не удалось в 11-м, 12-м, 13-м, 14-м.
Тогда так далее, были слишком, может быть, слишком радикальными.
Потому что Джилани смог как раз консолидировать всю оппозицию вокруг себя.
На почве чего?
На почве, во-первых, собственных лидерских качеств, на почве идеологии, на почве того, что вот он создал эту структуру Хаташа, которая была полностью боеспособна, в которую он, в общем-то, стал единоличным лидером и вокруг себя сплотил вот эти все силы, которые перестали быть автономными некими ячейками оппозиции, оказали все консолидированы. А раньше оппозиция действовала против Асада в виде 100 там каких-то группировок, которые на время проведения военной операции там подписывали какой-то договор, что мы сегодня будем подчиняться этому парню, завтра тому и так далее.
Да, но при этом сейчас вот этот вот главный фактор, против которого это объединение и произошло, он исчез. Все, нету Асада. И, соответственно, он ушел, там, не знаю, мирно он передал власть, не мирно он, неважно как. И, соответственно, теперь все, кто боролись против одного, разве не будут претендовать на определенное лидерство и раздачу, как это, раздачу золота будут, и бенефитов будут, от всего
конечно,
этого?
Конечно, но проблема в том, что они все все те, кто сейчас зашел в Дамаск, они уже приручены желанию. Угу. Он их в Идлибе приручил, пока он там в Идлибе выстраивал систему управление власти собственную, да, то есть он убирал всех своих конкурентов, более радикальных, менее радикальных, зачистил радикальное крыло относительно.
Хотя его самого радикалом считали.
Да, но да, его считают радикалом, он был за радикалов, он зачистил как раз радикальное крыло, которое мешало его вот этим так называемым реформам или переобуванию, мимикрии, или как там, да, сказать. Вот.
Интеграция.
Да, то есть когда он стал менять свой облик, он вот те, кто прямо вот наиболее рьяно с этим боролся, пытался его там одернуть, он их, они либо погибли при непонятных обстоятельствах, как Аль-Кахтани, да, которого якобы убили идиловцы вот, в Идлибе, либо там исчезли там многие журналисты, да, которого с радикальных позиций критиковали, они в тюрьму он их посадил, как и с либеральных тоже. Поэтому он, на самом деле, в Сирии все меняется сейчас не очень сильно, как бы один такой авторитарный режим, скорее всего, сменится другим.
Но сложно же себе, как бы, понятно, что люди, которые рады в перспективе того, что гражданская война вроде бы закончилась, потому что считали раздражающим фактором и своим противником именно там взгляды Башара Асада, там, говорят, из тюрьмы людей начали выпускать, но помимо условно, как это, там, невинно посаженных и тех, кто просто кому не нравился Асад, ведь из тюрьмы, скорее всего, вышли и всякие там отъявленные боевики, головорезы, для которых война – это форма заработка. Ну, как бы, предполагать, что у них теперь будет халва и конституция.
Здесь в данном случае я не думаю, что там таких было много на самом деле, их обычно, хотя и были, да, но, во-первых, часто их, многих брали на службу назад, поэтому в этом проблем не было, они часто те, кто воевал на одной стороне, потом оказывались в рядах там армии Асада и наоборот, с этим там проблем не было, да. Проблема в другом, что это завтра, все же на чем? Стабильной Сирии будущей, она связана с личностью Джелани. Соответственно, если Джулани, он террорист, да, во всех списках, если убрать, конечно, многие бы хотели бы вывести фигуру Джулани из игры, потому что он террорист, он приехал в свое время, напомню, из исламского государства Ирака, который вскоре реформировался, да, или трансформировался в ИДИЛ, а он как раз был губернатором провинции Анбар вот этого исламского государства Ирака, и которого Аль-Багдади, будущий халиф, а тогда эмир исламского государства Ирака, отправил в Сирию воевать, да, в поддержку там исламского сопротивления, или как там назвать, да, исламского дела, чтобы там, в общем-то, светские партии не особо расслаблялись, чтобы он это все дело прибрал к рукам. И у него это получилось, и он потом, значит, расстался с ИГИ, с ИГИЛ уже, начал с ними войну, дал присягу Аль-Каиде, то есть такой человек-оппортунист, но с, естественно, с террористическим прошлым. И, конечно, хотели бы, да, его, от него избавиться из-за этого, но здесь возникает проблема, а кто вместо него? Вот если сейчас убрать террориста Джулани, то другой консолидирующей фигуры вот этой так называемой военной оппозиции нету, и поэтому и для Турции, и для Запада они вот так очень думают, что как дальше себя вести, и потому что действительно Джулани им дает любую возможность себя хорошо вести, да, то есть показывает, что он, в общем-то, прислушивается ко всем сигналам и говорит, примите меня, я теперь вообще умеренный
очень. А у них есть образ, вот действительно, даже если он говорит, что он такой умеренный, например, может быть, это связано с его личными какими-то трансформациями, то среди его сторонников есть те, кто, например, там, из радикалов, кто
есть, как конечно, это,
из первоначального представления, там, не знаю, всемирного халифата, вот это вот все.
Нет, есть очень много. Да, вот посмотреть, есть. Особенно русскоязычную публику, она, которая, как там говорится, газовала, да, или топила, когда еще это была организация Джабхата Нусра, террористическая организация, да. То она же продолжает делать то же самое вот в настоящее время. То есть это те же самые люди, они не изменились. Другое дело, что они очень сильно разбавлены. То есть их разбавили, то есть вот набор новых сирийцев, когда примерно в году 17-м, значит, было отменено вот этот закон, который позволял набирать вот эту группировку, которая стала называться как раз в тот момент Хаят Тахрир аш-Шам, позволяла набирать любой сириец, который мусульманин, то есть он мог сказать просто, вот я мусульманин, хочу у вас служить, его принимали. А до этого так это было невозможно, он должен был пройти там какие-то экзамены на соответствие там вот этому вот салафитскому знанию салафитских, салафитских основ веры, что он должен разделять идеологию джихада. А потом, да, он этих людей очень сильно разбавил вот этими именно сирийцами, которые просто...
Умеренными.
Да, умеренными, или которые просто шли за деньги, потому что там были высокие зарплаты.
А у них есть образ какой-то вот альтернативной Сирии сейчас?
Да, они это формировали, проект создавали в Идлибе, который, конечно, вызвал серьезные, опять же, протесты, именно протесты из-за репрессий, я напомню, потому что, опять же, Джулани правил там, естественно, авторитарно, и те, кто не был согласен как справа, так слева, будь
рубил
то в центре.
Голову.
Ну, не рубил, он их там сажал в тюрьму, в основном, да, или убивал.
Но если вы говорите, что человек, который там переживает какие-то трансформации, может быть, становится условно умеренным, хотя сложно пока по поступкам как-то судят об смене взглядов, но по факту, вот говорят, будет не какой-то переходный период, а там полтора года, а вот конституция какая-то новая будет, еще что-то. Можно предполагать, что за форма правления, и самое главное, там будут ли восстанавливать, например, Сирию, потому что люди-то дают кредит доверия. Простые люди говорят, мы устали от гражданской войны, мы не хотим работать на фабриках в Турции, мы хотим вернуться условно там в Алеппо, где бы то они ни были сейчас, хотим служить своей стране. И вот куда они возвращаются?
Вот это большой вопрос по поводу, как говорил, фигуры Джулани. Если сейчас... в стране не будет установлена диктатура, теперь уже боевиков, вооруженная оппозиция, то, скорее всего, там опять начнется что-то подобное сценарий, похожий ливийскому, да, фрагментация. Хотя, конечно, наверное, можно, да, что-то, если благодаря каким-то усилиям международного сообщества, благодаря, там, если резолюцию 2254, которую так часто вспоминает, реально как-то заставить реализовываться, да, вот, наверное, что-то там изменить можно. Но, опять же, очень большой вопрос в том, насколько к этому готов Джулани, так называемая вооруженная оппозиция, насколько они теперь, захватив власть, да, в Дамаске будут делиться властью, но, как минимум, у Запада определенные рычаги влияния есть. В виде отмены санкций.
Отмены санкций. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Кириллом Семеновым, экспертом Российского совета по международным делам, востоковедом и политологом. Кирилл, а есть, скажем так... в Сирии сейчас вот множество вот этих группировок, которые будут или сражаться за власть, или будут консолидироваться дальше. Но вопрос, на какие силы теперь России стоит опираться в Сирии и имеет ли смысл вообще?
Ну, я думаю, у России пока нету сил, на которые она может там именно опираться, то есть в том плане, что каких там прокси, да, как там принято говорить, или что-то подобное. Естественно, об этом речи не идет. Речь идет сейчас о том, чтобы попытаться, в общем-то, установить связи с новой властью Сирии, с гражданским, mm-hmm. прежде всего, правительством, которое там будет сформировано переходным, да, и вот уже с ним решать насущные проблемы и вопросы, в том числе касательно, например, российских военных баз в стране.
Потому что наличие баз, это же не просто, когда сейчас говорят, пока гарантируют какую-то сохранность, но речь не идет о том, что сохранность базы, а речь идет, наверное, о том, чтобы и там продолжали выполняться задачи боевые, поставленные перед контингентом.
Ну, смотрите, был мирный переход, так или иначе. Асад уехал в Москву, передал все полномочия своему там главе правительства, которое осталось фактически действующим.
Но министерство... мирная передача власти, вообще-то, это выборы. Вот объективно,
там их не было, в принципе, да. Поэтому передача власти, она как бы состоялась таким образом. И пока не будет сформирован переходный совет, переходное правительство, все как бы будет под временным руководством действующего премьера, да. И, соответственно, мы видели, как быстро поменяли флаг на посольстве. Все это происходит. Как заявление можно посмотреть посла, да, который поддержал новую власть в Сирии. И фактически заявил, что он как бы теперь будет работать. Поэтому, соответственно, есть преемственность, так или иначе, как минимум попытки ее декларировать. Поэтому есть о чем разговаривать и по поводу военных баз. Правда, пока что еще не до конца ясно с кем.
Да, но просто как бы однозначно говорить тоже, что не на кого опираться. Опираться получается, что единственное, на кого можно было опираться, вернее, он на нас опирался, это Башар Асад,
да,
и мы как бы поддерживали
было,
друг друга. А получается, не с какими условными, как бы, какими-то группировками, прокси и так далее, у нас контактов не было.
Нет, мы четко разделяли, мы говорили, мы не вмешиваемся во внутренние дела Сирии.
Так мы, получается, просто его поддерживали, или все-таки мы хотели через Сирию закрепиться?
Мы его даже не поддерживали, у нас очень сложный был подход, мы вообще боролись с терроризмом в Сирии,
вот.
А все остальное как бы было вторичное, и мы его вроде как поддерживали в борьбе с терроризмом, но не поддерживали в гражданской войне, поэтому...
Ну, выход в Средиземное море, это разве вторичный, как бы,
нет, это итог борьбы с терроризмом, да, то, что мы получили базы и так далее, да, то есть это...
И теперь хорошо бы их сохранить, потому что
это тоже
Средиземное море.
Это тоже результат борьбы с терроризмом. Уже и для того, чтобы продолжать его в Африке, они нам нужны, кстати.
Да,
базы. И, конечно, политика была во многом, она такая, ну, не совсем ясная, да, по поводу, потому что мы, понятно, что если в стране находится военный контингент с 15-го года, то говорить о том, что мы прямо вот совсем никак не вмешиваемся во внутренние дела, ну, не совсем, наверное, да, правильно, потому что мы уже участвовали в тех или иных внутренних процессах, и поэтому, конечно, можно было более активно заниматься и работой с оппозиционными структурами, пытаться их как-то свести вместе с Асадом.
Они же вроде сюда приезжали как-то.
Приезжали,
вместе, были конференции
какие-то. Я с ними там, в том числе, в свое время тут встречался, и были различные мероприятия на различных уровнях, и сейчас оппозиционеры в Москве есть, прямо скажем. Тут же Кадри Джамиль здесь живет. По крайней мере, жил до недавнего времени. Вот. И естественно, что с оппозицией надо было продолжать работать. Это была такая короткая вспышка, короткий период в 2017 году, когда вот эти зоны деэскалации возникли, и все остальное. И вот тогда как раз шанс был упущен на то, чтобы что-то сделать такого. Потому что мы не вмешивались во внутренние дела и не могли подтолкнуть Асада к правильным, скажем так, решениям.
А если не про лирику, мы не вмешиваемся в дела, мы вот там, как-то охраняем законно избранную власть. В 2021 году, кстати, у Асада были очень хорошие результаты на выборах, по крайней мере, которые были продемонстрированы. А если говорить чисто про наши интересы, нам нужен выход в Средиземное море, потому что это путь как бы в Африку, Африка нам тоже нужна, мы отстаиваем свои права и свои интересы. Это наша зона безопасности. Вопрос тогда, не было ли ошибочным делать ставку исключительно Асада и вот на него, как бы, скажем так, в нем, в его персоне концентрировать все те интересы, которые мы преследовали в регионе?
Ну, я сразу могу сказать, мое видение, я давно его озвучивал, что, в общем-то, Россия, ну, наверное, да, было, наверное, такой подход, как мы видим, не совсем был, да, не сработал он в полной мере, скажем так, потому что Асада, как минимум, сейчас мы не наблюдаем в президентском дворце Дамаске, а он в Москве, да. Конечно, если Россия пришла бороться в Сирию с терроризмом, то, наверное, вот если бы это точно четко линии придерживаться, да, бороться именно с терроризмом ИГИЛ, с терроризмом Джабхата Нусры, который тогда, а с оппозицией именно пытаться договориться, сформировав некое вот правительство национального согласия, пусть во главе с Асадом, да, временно или невременно, да, но разбавить вот это вот все болото чем-то новым, да, то есть заставить работать, это было необходимо, как я считаю, на тот момент, и без этого, в общем-то, все процессы и забуксовали, и ничего там не работало, и система сама не реформировалась, ее надо было разбавить именно реальными оппозиционными структурами, которые враждебные к Асаду, которые бы его подталкивали к тем или иным действиям. Там была создана оппозиция, которая была не настоящая, ну, она была ручная, системная, искусственная, она даже была не системная, она была, ну, там...
Номинальная,
да, скажем так, и, ну, просто, проще говоря, ее там не было, да, и вроде как была имитация мирного процесса, была имитация работы с оппозицией через Конституционный комитет, мы помним его, который давно уже не работает, потому что там не было представителей правительства, хотя они там должны были быть. Там были люди, которые говорили от имени правительства, но они ни на что не влияли. То есть Асад не уполномачивал их, по большому счету. То есть это была имитация. И так во всем. То есть Асад считал всех своих врагов террористами, он считал, что те, кто поднял против его оружия, никаких переговоров с ними невозможно, и вот возникала очень, конечно, сложная ситуация, да, для России, то, в том числе, когда мы, получалось бы, кого-то там в Сирии бомбили, так как мы воевали с терроризмом, они были, их называли в СМИ там террористами, потом эти же люди приезжали в Астану, и они уже были оппозицией, как Мухаммад Алуш, который там руководил группировкой Джейш Аль-Ислам, да, а на первом этапе он возглавлял делегацию сирийской оппозиции в Астане.
Ну, мир сложнее, чем, наверное, хотелось бы, потому что на Талибан посмотреть, ну, конечно, сейчас это террористическое, да, движение, а потом, может быть, оно там и выйдет из этого статуса временно. Кидаю, так перекидываю мяч от ваших коллег вам. Вот, например, Ватфор пишет, что многие сейчас сравнивают происходящее с Майданом в 2014 году, но в отличие от Украины, победителей в Сирии, похоже, не контролирует ни одна внешняя страна. Сами победители еще не до конца поняли, что они контролируют, а что нет. Армия разбежалась, но большая, насквозь коррумпированная государственная машина никуда не исчезла, несмотря на уход Асада. Потому что одно дело, он пишет, ехать красиво по пустыне, постреливая в воздух, а другое дело – это свет, вода, электричество, еда, зарплаты.
Да, и здесь, конечно, вопрос, насколько Джулани сможет, вот прежде всего, он сейчас все контролирует, да. Да, давайте будем прямо говорить, а не какой там премьер-министр бывшего сирийского правительства, насколько он, в общем-то, будет гибок и адекватен ситуации, потому что именно у оппозиции, не у террористов, Джабхата Нусры, да, был хороший пример, как они все это, в общем-то, делали в 2011-2015 год, да, 2017, это все работало через местные советы, они дали сирийцам возможность, в общем-то, самоорганизовываться. Вот все коммунальное хозяйство, коммунальные услуги сирийцы очень хорошо сами справлялись, да, то есть их надо только подтолкнуть, то есть их не надо загонять вот в эти узкие рамки, навязывать им какие-то новые схемы, и вот это работало, и то, что, кстати, Асад затем не использовал, то, что вот эти, он уничтожал все, что создала оппозиция, в том числе уничтожил вот эти местные или коммунальные советы. Вот если сейчас, например, дать возможность сирийцам самоорганизовываться, создавать вот эти горизонтальные связи, вести работу, то там, наверное, многое можно исправить. Но проблема в том, что сам Джулани, он, как я уже упоминал, личность, которая стремится, опять же, к власти, к личной власти, и с этим много вопросов, конечно, о будущем Сирии.
Для, с вашей точки зрения, с приходом к власти, ну, правильно их назвать джихадистами, не знаю?
Ну, мы правильно сейчас, их? Наверное...
Или нет?
Ну, смотрите, они террористы по факту своего нахождения в террористических списках, правильно?
Да.
Это факт, да. Если мы говорим о внешних их заявлениях и проявлениях, то, наверное, если следовать заявлениям Джулани последним, он не джихадист. Но если обратиться к предыдущим заявлениям,
он
то он вполне себе джихадист. И мы не знаем, насколько, что в него больше, именно оппортунизма, да, то есть и готовности, в общем-то, меняться для того, чтобы сотрудничать, чтобы удержать власть, либо он все-таки наоборот, всю вот эту кашу заварил и все это использовал для того, чтобы превратить Сирию в плацдарм мирового джихадизма.
Вот,
и дальше...
кстати, да. А есть в этом опасность как раз, когда как бы государственность, ну, фактически распалась в Сирии. Часть территории, как мы уже говорили, под турками, часть, значит, израильтяне, а что еще, куча вот этих вот группировок.
США, есть. Курды.
США, так. Курды, все на свете. И возникает вопрос, как бы, вот у нас есть Кавказ. Для Кавказа российского это становится определенным вызовом? То, что в Сирии сейчас происходит.
Ну,
как вы думаете?
Здесь есть много факторов. Конечно, ну, угроза есть, потому что там есть люди с Кавказа, они вооруженные, они против России, они хотят там за что-то отомстить, куда-то вернуться, да, и так далее. Есть этих людей Джулани в свое время отправлял воевать на Украину. Он от них избавлялся.
Таким образом.
Таким образом. Понятно. Ну, они мне, он хотел, либо вы мне полностью подчиняетесь, либо едете воевать на Украину. Вот.
Они поехали на Украину.
Они поехали на Украину, да, там, Абдулхаким аш-Шишани, да, и другие. А, часть подчинилась и осталась под его полным контролем. Пока. Насколько он их контролирует, и будет, как он контролировать дальше, большой вопрос. Там не только эта проблема наша, это больше даже проблема Китая, потому что боевиков из так называемого террористической организации «Исламское движение Восточного Туркестана» там достаточно много, да и даже, наверное, больше, чем выходцев с Кавказа, который, ну, я не думаю, что так, ну, наверное, около сотни, может, две, там не такая большая группа. То есть они даже не образуют отдельную какую-то структуру, а вот выходцы из Восточного Туркестана образуют так же, как узбеки. Там, то есть они объединены в бригаду, называется, кажется, Абу-Убейда, да, целая бригада. Если из 12 бригад Хаташа, одна бригада состоит полностью из боевиков из Центральной Азии и уйгур.
Но, значит, и для стран Средней Азии и Центральной Азии тоже это вызов определенный.
Ну, вызов, смотрите, здесь вопрос другой. То есть как бы у них под боком есть вот такой же вызов. Да, то есть
Афганистан?
Афганистан, где, ну, у талибов, да, тоже было исламское движение Узбекистана, террористическая организация, которую талибы успешно выпилили. Ну, просто всех убили.
Но, да, игиловцев они не выпилили,
ну, как вы говорите. Это и были игиловцы, они потом перешли к ИГИЛ, они их игиловцев они тоже в итоге выпилили. И теперь у нас есть Вилаят Харасан, который вот, в том числе, американский исследователь, такой Арон Зелен, он признает, что это стало во многом виртуальной структурой, которая не опирается на базы в Афганистане, а вербует своих сторонников через виртуальные вот эти сети, вот, и не обязательно в регионе Центральной Азии, но из числа выходцев Центральной Азии. Вот, конечно, конечно, при определенном раскладе, при определенных сигналах, если Джулани решит как бы зачистить вот этих всех джихадистских группировки, которые выступают с этими лозунгами, наверное, от него это будет, в общем-то, как-то кем-то принято, да, то есть, или он их уничтожит просто-напросто. Если он будет дальше их как-то подкармливать и пытаться кого-то шантажировать или использовать в дальнейшем, то это, конечно, будет много вопросов. То есть пойдет ли Хаташа по пути Талибана и действительно начнет ли искоренять эти группы, зависит, наверное, и будущее самой Сирии. Потому что когда Талибан, он как раз почему к нему изменилось у многих отношений, он действительно стал с этим бороться, он стал уничтожать все группировки, которые, ну, которые там присутствовали, которые угрожали, в том числе соседним странам, которые угрожали мировому сообществу в целом, как ИГИЛ.
Про Талибан, да, говорят, что у него нет вот этих вот экспансионистских каких-то намерений, в отличие от того же самого ИГИЛа или того, что от него осталось, это вот этот всемирный халифат, всемирный джихад и так далее. То есть вопрос здесь еще состоит, знаете, в чем? Когда говорят про перспективы там новой террористической угрозы, волны террористической угрозы, которая была еще очень острая там в 10-х годах, сравнивают с периодом распада иракской государственности и то, что представители партии БААС и высший офицерский состав армии Саддама, в общем, создали ту самую структуру, которая стала называться, там, тогда она ИГИЛ называлась, потом ИГ.
Ну, она вначале, да, они называлась ИГИ, значит, там много, там она прошла
Тушит Вальджихад, потом, да, и, соответственно, ИГИ, и мы, дальше, и заинтересованные стороны, внешние игроки, деньгами снабжали, и вот они, значит, там головы резали на камеру. Вот в данном случае есть такая опасность?
Ну, в сейчас там всё-таки ситуация несколько, она отличается. Опасность в том, что Я повторюсь, что Джулани, он... Или даже я даже, наверное, скажу, потому что я еще об этом не говорил, что Джулани, он, во-первых, не, скажем так, не отрекся от своих прошлых идей. Он говорит, он дает новые вводные, они работают. Нет, он же говорит, что хиджаб, все, то есть вы можете, никто не носить. Да? Это проявление в делах, то есть это не просто слова. Он говорит, что мы как бы не будем трогать алавитов, христиан, кого-то еще, он их не трогает. То есть, пожалуйста, говорит, празднуйте Рождество. Это есть, да, это факт.
Но
это
пока,
есть.
Пока.
Не, ну, есть. Мы не можем заглядывать в будущее, это мы смотрим сейчас на ситуацию. Но я говорю о прошлом. То, что это он делает, но от прошлых-то взглядов он не отрёк, он не сказал, он не осудил атаки 11 сентября, которую он поддерживал. Он не осудил взрывы и теракты метро в Мадриде, Лондоне и так далее, и прочие убийства гражданских лиц. Он это не осудил. Он, значит, что получается? Он эти акции, эти методы террористические до сих пор считает допустимыми. Если он от них не... Вот это отличие, я всегда говорю, это отличие Хаташа от Талибана, потому что я напомню, что Талибан, он теракт 11 сентября не одобрял. Он просто сказал, что вы представьте нам доказательства, что в этом виноват именно Бен Ладен, американцев, и тогда мы уже будем рассматривать, выдавать его вам или нет, пока у нас нету доказательств. То есть Талибан, он в отличие от Хаташа, который плоть от плоти, Аль-Каида, ИДИЛ и так далее, это совсем другая организация, то есть она стоит в стороне, у нее своя идеология, а Хаташа это действительно осколок вот этой вот джихадистского интернационала, да, который Аль-Каида и ИДИЛ, это, в общем-то, у них одна платформа, один корень, они просто разошлись в свое время, вот, а потом уже от них откололся Хаташа, то есть одна ветка, скажем так, да, то есть при том, что сам Джулани не отрекся от своих прошлых, он должен как минимум, да, заявить, что он осуждает все это, что это недопустимо, он этого не говорит. То есть он, видимо, оставляет пути отхода, и, видимо, у него в организации есть серьезные люди, которых очень много. Если он просто так скажет, они поднимут против него восстание.
Бунт, да. А филигранно пишет, стало ли для заказчиков эта операция неприятной? Вопрос, кто заказчик? Вот пытаются все разобраться теперь в этом. А, эта операция неприятной неожиданностью, то, что правительственные войска сдались без боя и не нанесли террористическим группировкам хоть какой-то урон. Теперь это вооруженная тяжелая техника, полный сил армия, готовящаяся к следующим действиям на границе других стран. Но вряд ли они против турок будут воевать.
Против Израиля. Со всей опасения Израиль говорит, что они против Израиля. Поэтому, ну, как бы,
Израиль
как минимум превентивно уже начал к этому готовиться, все начал бомбить там все подряд, что там
Израиль еще Асад не нравился.
Асад, а тут как бы у Израиля... Вот это, кстати, хороший показатель того, что никто не знает, что там дальше будет, да, и куда развернет. И действительно, желание – это такой кот в мешке. То есть никто не знает, вот, ну, американские издания прочитайте, вот у нас там говорят, что вот чуть ли там не американцы ему помогали, да, там, политтехнологи, все это они говорили, как вот, ну, то есть посылали сигнал, а может даже и политтехнологов, как ему надо меняться, чтобы с ним имели дело. Он,
да,
он
но
четко
рассчитывали...
исполнял эту инструкцию.
Но рассчитывали ли они, что будет вхождение в Дамаск?
Не рассчитывали, вот конечно, поэтому и Трамп не знал, что ответить, и поэтому американцы в своих публикациях точно так же пишут, вот то, что я говорю, примерно то же, что говорю и я, да, мы не знаем, кто такой Джулани и куда его, в общем-то, в какую сторону заведет вот эта его политика.
Вопрос, но есть ли у него цель создать некое исламское, новое исламское государство там? Или же все-таки действительно это будет объективно страна, где вот там христиане, алавиты, шииты и сунниты? Тоже вопрос.
Ну вот это вопрос главный, он является
оппортунистом
или таким убежденным джихадистом, который готов идти на любые уступки ради достижения цели, только какой цели? Это цель власть, а если он пошел исключительно ради власти, он будет иметь, да, работать и с крестьянами, и с алавитами, либо он действительно это вот таким образом попытался, в общем-то, взять власть в Сирии, заигрывая с меньшинствами, с другими, чтобы потом заявить, что теперь все, праздник окончен, все расходимся, и у нас
стороны,
будет...
Часть этих группировок регулярно обстреливала вот эти вот христианские кварталы, например, в Сирии. Вот вопрос, кто обстреливал эти кварталы? Ну, тоже, и что будет теперь с христианами там сирийскими, которых тоже там
достаточно. Ну, пока что они говорят, что будут
достаточно
пока число. Что христианы под защитой. Но проблема в том, что У них временный, опять же, статус. Это все статус защиты, у них дается временный. То есть, насколько он будет продлеваться и до какого момента, тоже неизвестно. Но, я опять же повторюсь, что вопрос, конечно, мы все в ближайшее время увидим, потому что будет ли сформировано, во-первых, новое переходное правительство, если его дадут сформировать, какие будут созданы новые структуры безопасности, армии и так далее, кто туда войдет. Еще много вопросов. Пока что мы можем действительно только вот такие различные ветки развития событий разные строить на будущее. Факт в том, что действительно то, что произошло в Сирии, было неожиданно для всех. Ни один человек, точнее, то, что режим Асада раньше или позже пойдет и что-то с ним не так, это предсказывали многие, но никто не ожидал, что он пойдет именно через атаку из Идлиба. Все думали, скорее, что это какой-то новый будет социальный взрыв, какая-то новая революция.
Попробуют шатать режим изнутри. Я видела публикацию, где рассматривался вот эта вот история в Сирии последние недели как результат плана, еще заготовленной командой Буша-младшего в 2007-2008 году, помните, про цепь войн на Ближнем Востоке с целью там свержения вот этих прежних режимов. Саддамовского режима, режима Джамахирии, соответственно, там, значит, там война в Ливане очередная. Можно ли считать, что действительно закончилась очередная арабская весна в пользу идеологов этой весны?
Вот, да, кстати, вот это очень важный момент, что неожиданно, когда все считали, что больше политического ислама нет, все уже, в том числе эксперты, научное сообщество и в России, и на Западе говорили, что наступила эпоха постисламизма, исламизм умер, все ихваны, которые, братья-мусульмане, запрещенные в России, и близкие им по духу.
Ушли в тень,
Не ушли в тень, они трансформировались в исламских демократов, то есть убрав из своих программ просто-напросто любое упоминание ислама. Посмотрите, сирийские ихваны, вот, сирийские братья-мусульмане, у них нету в программе даже слова ислам. То есть это другая совсем структура, не имеющая отношения к старым братьям-мусульманам, вообще никакого отношения, по сути, да. Только же сам даже возьмите Хамас. Он тоже давно уже, недавно, в 2018 году отрекся от братьев мусульман, сказал, что они теперь, у них другой путь. И, то есть нету исламизма как такового. Да?
Появляется
Джулани, который вот эту нишу как раз и заполняет. То есть от чего отреклись, сами ихваны, уйдя куда-то в сторону исламской демократии, их идеологию берет Джулани, и, в общем-то, она оказывается, как мы видим, в той или иной степени приемлема для большинства сирийцев, которые, как минимум, ей не противятся, не выступают против этого с оружием в руках. Другое дело, если бы он туда пришел с идеологией джихадизма, салафитского джихадизма, естественно, реакция была бы совсем другой. И вот здесь, здесь очень много вопросов по поводу того, кто-то захочет, может, что-то такое повторить.
Вопрос,
возможно, все-таки у исламизма, не знаю, в каком уж смысле, плохом, хорошем говорить, или политического ислама, будущее еще есть на Ближнем Востоке.
Другое дело, каким образом они попытаются стабилизировать ситуацию, чтобы как раз, это же тоже часть стратегии по укреплению власти, потому что людям надо дать то, почему они давно истосковались. Это деньги, соответственно, это какая-то относительная социальная стабильность, потому что еще тот режим Асада, уже говорим так, да, тот режим Асада подсчитал, что когда их лишили нефтеразработки, они потеряли за эти годы там порядка 150, по-моему, миллиардов долларов. Там сложный расчет был, но по факту нефтеразработки они не контролируют. Вопрос, кто кого будет снабжать? Иранцы вроде бы снабжали, а теперь вопрос.
Смотрите, я все-таки, сирийцы очень предприимчивые люди. Я рассказывал про местные советы, как они наладили сами, без правительства, без оппозиции. Это просто жители районов оппозиционных, которые дали возможность делать свою работу.
Чтобы деньги заработать.
Даже не деньги, про мусор вывозить хотя бы. То есть они все это поставили, водой обеспечивать. Соответственно, если убрать препятствия в виде коррупции, в виде блокпостов на дорогах, вот это убрать, вот этих самовыпаса, удалить вот тех, кто там паслись, за счет населения поборами, наверное, там есть будущее даже при санкциях, даже без нефти и даже без иных, в общем-то, преференций, скажем так. А если же убрать санкции, хотя пока я все-таки думаю, это вопрос времени, потому что для американцев это тоже была большая неожиданность, все зависит от них, и они будут смотреть, кто такой Джулани. Оппортунист или джихадист?
С Талибаном тоже они официально под санкциями, а кэш при этом самолетами, говорят,
С афганцами, они, с талибами они договаривались в Дохе. С Джулани они ни о чем не договаривались. По крайней мере, об этом ничего не известно. Тут скорее, конечно, вопрос неожиданности, да, такой.
Кирилл Семенов был с нами, эксперт РСМД, востоковед и политолог. Кирилл, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее новости. Юрий Буткин, до завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.